Письмо 102. О посмертной славе. Признавая ценность посмертной славы, Сенека делает уступку традиционной римской идеологии. Сенека приветствует Луцилия. Как тот, кто будет нас и прерывает приятное сновидение, нам в тягость, ведь он отнимает наслаждение, хоть и мнимое, но по действию своему равное настоящему. Так и твое письмо испортило мне настроение, оторвав от самых подходящих для меня мыслей, которым я отдавался, готовый, если будет можно, пойти и дальше. Я тешился изысканиями о бессмертии души, и даже, клянусь, рад был верить в него. Да, я легко вверялся мнением великих людей, скорее посуливших, чем доказавших эту желанную возможность. Вот я и предавался прекрасной надежде, и уже сам себе был несносен, и презирал уже остаток моей одряхлевшей жизни, готовясь перейти в бесконечное время и стать хозяином вечности. И вдруг пришло твое письмо и разбудило меня, лишив красивого сновидения. Впрочем, разделавшись с тобою, я снова его потребую и выкуплю. В начале письма ты утверждаешь, будто я не довел до ясности то рассуждение, где пытался доказать, что посмертное признание есть благо, как утверждают наши. Я деня опроверг возражение, гласящего, что не бывает блага из отдельных частей, признание же именно таково. То, о чем ты, Луцилий, спрашиваешь, относится к тому же рассуждению, но к другому разделу, потому я и оставил в стороне не только это, но и еще нечто, относящееся к нему же. Ты сам знаешь, что с вопросами нравственными перемешаны вопросы, касающиеся мышления. Вот я и занялся той частью, которая прямо относится к нравам. Не глупо ли и не излишне ли заботиться о том, что наступит после смертного часа? Погибает ли наше благо вместе с нами? Останется ли что-нибудь от того, кого уже нет? Можно ли получить или стремиться получить какой-нибудь плод с еще не существующего и имеющего появиться тогда, когда мы его не почувствуем? Все это касается нравов. И значит, было к месту. А все, что возражают диалектики, следовало отделить. Вот оно и было оставлено без внимания. Но сейчас, раз уж ты требуешь, я не пропущу ни одного из этих утверждений и выскажусь против каждого в отдельности. Без предисловий нельзя будет понять, что опровергается. Что же я хочу сказать предварительно? Есть тела цельные, например, человек. Есть составные, например, корабль или дом. Словом, все, в чем разные части скреплены в единое целое. И есть слагающиеся из отдельных членов существующих порознь, например, войско, народ, сенат. Предметы, из которых слагаются такие тела, объединены правами или обязанностями, но по природе не связаны и разобщены. Что ж еще мне предварительно сказать? Мы думаем, что не бывает благ, состоящих из отдельных частей. Единое благо должно охватываться и управляться единым духом, иметь единый исток. Это, если тебе угодно, доказывается само собой. Но установить это следовало так, как в нас мечут наши же копья. Вы утверждаете, что не бывает блага из отдельных частей. Но признание есть благоприятное суждение людей добра. Как не может быть молвою речь одного единственного и поношением дурное мнение одного единственного, так и для признания мало понравится одному человеку добра. Для признания потребно единодушие многих известных и почтенных мужей. Стало быть, признание слагается из суждений множества лиц, то есть из отдельных частей, и, следовательно, не может быть благом. Признание – это хвала, воздаваемая людьми добра человеку добра. Хвала есть речь, речь есть звук, обозначающий нечто или голос. А голос, пусть даже и самых лучших людей, не есть благо. Он и рукоплещет, и свистит, но даже тот, кто всем в нем восхищается и все хвалит, не назовет благом ни рукоплескание, ни свист, так же, как чох или кашель. Значит, признание не есть благо. И главное, скажи-ка, для кого оно благо? Для хвалящего или для хвалимого? Говорить, как вы, что оно благо для хвалимого, так же смешно, как утверждать, будто чужое крепкое здоровье – это мое здоровье. Но хвалить по заслугам есть деяние честное. Значит, хвала есть благо для хвалящего, то есть совершающего деяния, а не для нас, хвалимых. Этого-то мы и доискивались. Теперь я кратко отвечу на все по отдельности. Во-первых, еще не установлено, нет ли благ из отдельных частей. Оба ответа имеют сторонников. Во-вторых, признание не нуждается во многих поданных за него голосах. Довольно суждение и одного человека добра. Ведь и один человек добра признает нас равными себе. Так что же, значит, и молва – это мнение одного человека, а поношение – это злоречивость одного? Слава, по-моему, требует широкого распространения и единодушия многих. Но одно дело молва или поношение, другое признание. Почему? Да если обо мне хорошо думает муж добра, это все равно, как если бы так же думали все мужи добра. Да они и думали бы так же, если бы меня узнали. Все они судят одинаково, ибо равно основывается на истине, и потому не могут разойтись. Вот и получается так, словно они все думают одно, ибо иначе думать ни один не может. Для молвы или для славы мало мнения одного единственного. Но тут приговор одного равноценен общему, потому что он будет одинаков у всех, если их опросить. А там у несхожих людей различные и суждения, исходные чувства, и все сомнительно, легковесно, подозрительно. Ты думаешь, они смогут судить все одинаково? Даже один судит по-разному. Человек добра держится правды, а у правды одна суть, один облик. Все прочие согласны между собой только в вещах ложных, которые не бывают постоянны, но изменчивы и противоречивы. Но хвала – это только голос, а голос не может быть благом. Однако, говоря, что признание есть хвала, воздаваемая добрыми добрым, они сами имеют в виду не голос, а суждение. Пусть муж добра молчит, но кого он считает достойным хвалы, тот ее получил. И потом, хвала – это одно, а восхваление – другое. Для него-то и нужен голос. Потому говорят, не надгробная хвала, а только восхваление, что выполняющий эту обязанность должен держать речь. Утверждая, что такой-то заслуживает хвалы, мы сулим ему не благожелательные разговоры, а мнение. Значит, хвала – это и невысказанное одобрение того, кто про себя хвалит человека добра. Далее, как я сказал, источник хвалы – душа, а слова только обнаруживают выношенную в душе хвалу и доводят ее до сведения многих. Хвалит тот, кто считает хвалу уместной. Когда знаменитый наш трагический поэт говорит, что превосходно, когда нас хвалит достохвальный муж, он имеет в виду мужа достойного хвалы. И когда столь же древний поэт говорит «хвала питает искусство», он имеет в виду не восхваление, оно развращает искусство, и ничто так не испортило и красноречие, и прочие из них, которые обращаются к слуху, как всенародное одобрение. Трагический поэт Гней Невий, III век до нашей эры, один из первых римских писателей, автор второй цитаты неизвестен. Обе фразы заимствованы Сенекой из тускуланских бесед Цицерона. Молва непременно требует слов в полный голос, признания нет. Оно может довольствоваться невысказанным суждением и быть полным не только среди молчания, но и среди порицающих криков. Я объясню, в чем разница между признанием и славой. Слава слагается из суждений многих, а признание одних только добрых. Для кого признание или хвала, воздаваемая добрыми добрым, есть благо, для хвалящих или для хвалимых? Для обоих. И для меня, которого хвалят, потому что природа наделила меня любовью ко всем, и я радуюсь правильности моих поступков, и счастлив, что нашлись благодарные истолкователи моих добродетелей. Их благодарность – благо для многих, но и для меня тоже. Ведь строй моей души таков, что я считаю чужое благо своим, особенно если я сам источник блага для них. Но признание – благо и для хвалящих. Его направляет добродетель, а всякое ее деяние есть благо. Оно бы им не досталось, не будь я таким. Значит, заслуженная хвала – благо для обоих. Точно так же клянусь, как судить благосклонно благо и для того, кто судит, и для того, в чью пользу его суждение. Неужели ты сомневаешься, что справедливость – благо и для того, кто ею обладает, и для того, кому она воздает должное? А ведь хвалить по заслугам справедливо, значит, такая хвала – благо для обоих. Мы щедро ответили на все эти умствования. Но не это должно быть нашей целью. Хитро рассуждать и низводить философию с вершин ее величия в такие теснины. Не лучше ли идти прямой и открытой дорогой, чем по доброй воле петлять и с трудом выбираться из этой путаницы? Ведь все эти прения – просто игра для тех, кто старается половчее поймать друг друга. Лучше скажи о том, что согласно природе наш дух должен стремиться в бескрайнюю ширь, ибо душа человека – вещь великая и благородная, и не допускает, чтобы ей ставили иные, нежели богам пределы. Во-первых, она не согласна, чтобы родиной ее были ничтожный Эфес или тесная Александрия, или другое место, еще обильней населенной и гуще застроенное. Ее граница – все то, что опоясывается последним и всеобъемлющим кругом, внутри которого лежат земли и моря, внутри которого воздух соединяет и вместе разделяет божественное и человеческое, внутри которого расставлено по местам столько божеств, чтобы каждое делало свое дело. Во-вторых, она не принимает отпущенного ей короткого срока. «Мне принадлежат, — говорит она, — все годы. Ни один век не заперт для великого ума, и все времена доступны мысли. Когда придет последний день и разделит божественное и человеческое, перемешанное сейчас, я оставлю это тело там, где нашла его, и сама вернусь к богам. Я и теперь не чуждаем, хоть и держит меня тяжкая земная темница». Этот медлительный смертный век – только пролог к лучшей и долгой жизни. Как 9 месяцев прячет нас материнская утроба, приготовляя, однако, жить не в ней, а в другом месте, куда мы выходим, по видимости, способные уже и дышать, и существовать без прежней оболочки, так за весь срок, что простирается от младенчества до старости, мы зреем для нового рождения. Нас ждет новое появление на свет и новый порядок вещей. А без такого промежутка нам не выдержать небо. Так не страшись, прозревая впереди этот решительный час. Он последний не для души, а для тела. Сколько ни есть вокруг вещей, ты должен видеть в них поклажу на постоялом дворе, где ты задержался мимоходом. Природа обыскивает нас при выходе, как при входе. Нельзя вынести больше, чем принес. Да и немалую часть того, что ты взял с собой в жизнь, придется оставить. Ты сбросишь верхний из одевающих тебя покровов кожу. Ты лишишься плоти и разливающейся по всему телу крови. Лишишься костей и жил, скрепляющих все текучее и непрочное. Тот день, которого ты боишься, как последнего, будет днем рождения к вечной жизни. Сбрось груз. Что ты медлишь, как будто уже однажды не покинул прятавшего тебя тела? Ты мешкаешь, упираешься, но тогда тебя вытолкнуло величайшее усилие матери. Ты стонешь, плачешь, плакать дело новорожденного. Но тогда тебя можно было простить. Ты появился неразумным и ничего не ведающим. Тебя, едва покинувшего мягкое тепло материнской утробы, овеял вольный воздух, а потом испугало грубое прикосновение жестких рук. И ты, нежный, ничего не понимающий, оторопел перед неведомым. Теперь для тебя уже не вновь отделяться от того, частью чего ты был. Так равнодушно расставайся с ненужными уже членами и сбрасывай это давно обжитое тело. Его рассекут, закопают, уничтожат. А ты что, печалишься? Это дело обычное, ведь оболочка новорожденных чаще всего гибнет. Зачем ты любишь как свое то, что тебя одевает? Придет день, который сдернет покровы и выведет тебя на свет из мерзкой зловонной утробы. И теперь взлети отсюда, насколько можешь. Привязывайся к самым дорогим и близким не больше, чем чужой человек. Уже здесь помышляй о более высоком и величавом. Когда-нибудь перед тобою откроются тайны природы, рассеется этот туман, и отовсюду ударит в глаза яркий свет. Представь себе, каково будет его сияние, в котором сольется блеск бесчетных звезд. Ни одна тень не омрачит ясности, каждая сторона небес будет сверкать одинаково ослепительно, ведь чередование дня и ночи есть удел нижнего воздуха. И вот когда ты всем существом воспримешь весь этот свет, который теперь смутно доходит слишком тесными для него путями зрения и все же издали восхищает тебя, тогда ты скажешь, что прожил жизнь в темноте. Чем покажется тебе божественный свет, когда ты его увидишь в его области? Мысль о нем не допускает, чтобы в душе угнездились грязь и низость и жестокость. Она твердит, что боги, свидетели всех наших дел, приказывает искать их одобрение, готовиться к будущей встрече с ними, видеть перед собой вечность. А тот, кто постиг ее разумом, не устрашится никакого войска, не испугается трубы, не побоится ничьих угроз. Да и откуда страх у того, кто надеется умереть? Ведь и утверждающий, будто душа существует лишь до тех пор, пока удерживается в оковах плоти, а отделившись тотчас рассеивается, все же старается и после смерти быть полезным. Пусть он сам исчезнет с глаз, Однако мужество мужа в душе вспоминают и древнюю славу рода его. Цитата из Энеиды. «Подумай сам, до чего нам полезны добрые примеры, и ты поймешь, что память о великих людях не менее благотворна, чем их присутствие. Будь здоров!»